ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Мир всем, кто слушает Светлое Радио. В нашей студии гость Сергей Сорока. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Я для интереса скажу, что многие из вас, дорогие радиослухачи, слушали фразу «чартерный рейс». Сегодня мы узнаем про чартерную школу. Вот. Но сначала, конечно, мы познакомимся с нашим гостем. Сергей, вы прилетели из Соединенных Штатов, да?
Так точно.
И, возможно, кто-то, кто будет смотреть, они узнают вас. Вы были участником двух выпусков программы «Угол», да, в двух частях, от офицера к учителю, с Александром Шевченко. Вот, с вашим участием была программа. Мы немножко этот момент в вашей жизни высветлим, как вы дошли до жизни такой, да?
Да.
До Global Outreach Charter Academy. И поговорим, конечно же, про то, что такое чартерная школа, но первый вопрос, как вы оказались в США, когда вы эмигрировали, по каким причинам, как все это сложилось у вас?
Ну, значит, в Америке я оказался в 99-м году, не по моей вине, это по линии жены. В то время мы были женаты, прописаны у родителей. Поскольку брат жены выехал первый, он вызвал родителей. Поскольку мы были прописаны там вместе, мы как бы пошли одним кейсом. Наш вызвали на собеседование и опрашивали, какие были гонения родителей. Меня спросили, я сказал, что я бывший офицер. Я никакого отношения к гонениям не имею. Просто честно говорил, были, конечно, искушения. Говорит, всякое мне там... Учили меня, как правильно сказать. Я говорю, вы знаете, я служил в специальной части, которая принимала участие в сокращении ядерного вооружения, такой Будапештский меморандум. То есть я был прямым участником вот этого меморандума. Ну и как-то так получилось. Вы знаете, сам Господь управил, что как раз игры в секретности в 99-м сошел с меня. И вот так и получилось. Чудом, можно сказать, меня пропустили. Задали пару вопросов, я все честно ответил. Говорю, я никакого отношения не имею к гонениям. Никто меня не гонял. За исключением я, может быть, кого-то гонял. Но меня никто не гонял. Да. И так мы попали, чудом беженца получили. По родителям. Их гоняли.
Ну вот вы сказали, возможно, я. Но как Павел писал в одном из посланий, что хотя я за собой ничего не знаю, но тем не оправдываюсь. Но наша память такая вещь интересная тоже, она порой избирательная. Но вот если перешерстить жизнь, как бы вы сталкивались по офицерской жизни с какими-то религиозными людьми, которые, может быть, не от вас лично, но от людей, которых вы знали, ну, имели проблемы, скажем так, определенного рода.
Ну, смотрите, я закончил Васильковское ВАТУ, здесь военное училище. После 90-го года я попал по распределению на Северный Кавказ. И там бомбили Чечню, и там, конечно, там, помню, такие... Ну, дело в том, что у меня бабушка верующая была. Я уже помню, что, как сказать, мое гонение христиан начиналось с того, что, может быть, я не совсем слушался свою бабушку, смеялись с ней, потому что, как бы, коммунисты вложили в это все, что это, как бы, для стареньких, для... бедненьких, так что можно сказать, можно и памятник поставить, она вымолила за своего сына, но я был первый уверовавший, так чудом Бог сделал, ну, естественно, потом и родители веровали. Конкретные гонения я не испытывал, никому никогда не видел, но вот такое впечатление, знаете, о верующих меня подтолкнуло, когда мы работали совместно с американцами, и там для меня шоковой терапией было то, что это были верующий экипаж, женщина Си-130 такой был самолет, и они прилетели, они были верующие. И тогда, конечно, для меня была шоковая терапия. И тогда мне офицеры, тогда особое дело, говорит, ну вот ты, Сергей, не обращай внимания, они там все как бы на этом помешаны. Но для меня это был сильный толчок. И, как бы сказать, это был такой первый порыв, когда я начал просто искать верующих. Mm-hmm. Вспомнил бабушку и начал искать верующих. Ну, скажем, да, не гонял никого. Но, ну, как сказать, для меня было немножко стыдно вспоминать, что действительно я смеялся с бабушкой. Можно сказать, это такое... детство мое, что я действительно всерьез это все не воспринимал. Благодаря бабушке, что она вымолила 25 лет молитвы, вот дали свой плод.
То есть альтернатива появилась в жизни, да? Была одна, один взгляд, одна точка зрения, что религиозность – это что-то связано с отсталостью, это какой-то прошлый век, и тут на современном самолете прилетает человек, который открыто позиционирует. Да. Да? Ну, как-то вы узнали, они, видимо.
Да, они, Библия здесь была в левом карманчике, маленькая Библия гедеоновская. Они просто, я спросил, что это такое, она вытащила, штурман и говорит, что вот мы верующие, а вы верующие. Естественно, мы сказали, что мы тоже верующие православные, ну, понятно, как бы стыдно было. Сказать, что не верующий. Ну, такое первое впечатление для меня было первым толчком, это когда я уверовал. Ну, и после этого началась такая у меня активная, бурная жизнь в моей христианской жизни.
Вы сказали, что вы как-то начали искать верующих, и как вам с этим посчастливилось? Ведь верующие бывают тоже разные, и опыт разный бывает.
Да, тогда впервые в жизни я столкнулся, что, оказывается, верующих деноминаций очень много. Для меня это была шоковая терапия, поскольку я уверовал очень искренне, очень преданно. Я приехал туда, в Олевск, где родился, там, откуда мои родственники. По отцу мои родственники почти все верующие. И вот я приехал к пастору спрашивать, что же такое вера. И мы всю ночь пробеседовали, и вот там было крещение утром, и я покаялся на этом крещении, и после этого я просто настолько уверовал, настолько Бог коснулся меня, что я просто начал искать, и вы знаете, я 5 месяцев искал истинную церковь, в конце концов, мне как научили, знаете, когда мы нам сказали, что вот от всего отрекись, всем скажи, первое там начальник участи, специальная часть, которая подчинялась только президенту Кучме в то время, и я, даже мы не министр обороны подчинялись, потому что у нас специальная часть, которая называлась «Открытое небо» по Будапештскому меморандуму, и у нас антрацаты были, где мы стояли люки. Я первый это просто засвидетельствовал перед всеми офицерами, начальник участи, сказал, что я уверился, отныне я просто принял свое сердце Иисуса Христа. Конечно, он, естественно, в шоке был, говорит, давай там, присаживайтесь, товарищ старший лейтенант, разберемся, что вы там приняли внутрь себя. Угу. Так вот, первый мой опыт был свидетельство, знаете, но... Знаете, всем засвидетельствовал и просто искал церковь. И, вы знаете, никак не мог найти ту церковь, которая действительно была по сердцу. И вот как-то привел меня Господь вот именно. Такую церковь у нас в Борисполе была, это Виталий Иванович Бондаренко. И я просто понял, что это мое. И с тех пор и там и жену встретил, там все встретил. Когда первая любовь была и церкви, и жены, и всего впечатления. Я летал на облаках, знаете, и все труды. Я всегда везде трудился, знаешь, мясокомбинат я.
Угу. Я, это сколько я вам лет было, когда вы попали в эту общину?
Ну, сейчас, дай бог памяти, это мне было 24 года. 24-25 лет мне было, да.
Угу. Да, сейчас, вот когда вы говорили, что
25.
В элитном подразделении служили, я вспомнил в одном из писем апостола Павла, что сделалось известно всему Кесареву дому. Но вот по-разному трактуют это, но я просто помню, что были такие преторианская гвардия, они тоже подчинялись непосредственно кесарю. То есть угу.
Да.
Не каким-то там генералом и так далее.
Да, у меня такой эпизод в жизни.
Хочу напомнить, что в студии Светлого радио Сергей Сорока. Сергей, хотел у вас спросить про чартерные школы, что это такое и какое вы лично имеете к ним отношение?
Ну, как сказать, да, как же ж так меня угораздило, да, с самолета, да, в чартеры. Вот, ну, скажем так, не думал и не гадал, когда мне спрашивают, как же ж тебе до этого дошло, как ты мог до такого додуматься, я говорю, вы знаете, честно вам скажу, честно говоря, ну, меня это немножко оскорбляет, потому что я, честно говоря, даже до этого и думать не думал. Кто бы мне сказал, что я буду заниматься школами, я бы первый, наверное, побил его камнями, как апостол Павел, понимаете, это мне даже в мыслях не было. Ну, вот так бывает в жизни, что поведут тебя куда не хочешь иногда, да? Вот такие приходят нюансы в жизни, что я как бывший офицер, приехавший в Америку, работая с молодежью, стал руководителем молодежи церкви Фания, меня вот пригласили через 8 месяцев моего приезда, я, сколько вел очень активную деятельность, меня говорят, давайте частную христианскую школу возглавь. Ну, и как бы я говорю, братья, ну, извините, я только язык учу, в Америке школа, я как бы никакого отношения это не имеет. Ну, естественно, кому мне идти? Естественно, к Господу. Я говорю, Господи, откуда это взялось, и зачем оно мне надо, и что-то такое. Вот. И как сказать, поскольку идешь к Господу, то Господь иногда говорит такие вещи, которые тебе просто в разум не может вложиться. И я получаю ответ конкретный, что мне надо этим заниматься. Вот. И, естественно, я абсолютно не имею никакого опыта, не знаю языка, не знаю, куда я иду. Иду куда, не знаю, иди. Ну, сказал, получил приказ, иди. Ну, пошел, молодой, 29 лет мне тогда было. Как-то я так быстро это все воспринимал. И в течение после месячной борьбы я согласился и возглавил частную христианскую школу. Но через полгода я понял, что это не сработает, потому что это долгая история, потому что за деньги родители долго платить не могут. Я просто понял, что нам надо искать какие-то альтернативные методы. И вот к тому времени я уже пошел в пост и молитву. Я уже не знал, закрывать частную школу, не закрывать, что с ней делать. Там было куча проблем. И тут как бы приходят ко мне два пастора и говорят, что мы тоже американцы. Мы вот были частной школой, еле-еле душа в теле. Но есть такая концепция чартерная. И после долгих рассуждений с братьями, где-то 3-4 братских мы провели, в конечном итоге братья не дошли к общему сознанию идти, потому что связано с государством, деньги платят государству, но государственные школы отдают частные руки. Но это очень большая ответственность, понимаете, да? То есть тебе доверяют государственную школу, но эта школа заказная. Чартер – это слово «заказать».
То есть... Да, или соглашение.
Соглашение, да. То есть ты работаешь по контракту. То есть ты заказываешь школу государства, и поскольку там такая сложилась в Америке нюанс, что частная школа не только за деньги родителей, а налоги все равно с тебя берут. И получается, что двойное налогообложение получается. И этот конфликт долгие годы никак в парламенте там в Вашингтоне не могли решить. И тогда Буш-старший тогда еще был, он принял такое решение, говорит, давайте, раз чтобы этот конфликт разрешить, давайте сделаем так. То есть, если вы хотите иметь такие школы, чтобы вам не платить, давайте закажите, дайте вашу концепцию, расскажите, как вы распишите, все такая диссертация. И тогда городской совет будет это все рассматривать, и каждых 5 лет он будет, так сказать, оценивать его, будет под полным контролем государства, но даем им такую свободу. Ну и с того момента, после того, как братья сказали, доверили мне, сказали, Сергей Иванович, давай, бери, начинай, мы посмотрим. Вот. С того момента, с 2000 года, я открыл свою первую чартерную школу, под американцами, естественно. Естественно, слово магическое, когда в церкви объявили бесплатно, поскольку государство все платит, ну, школа же при церкви, я же при церкви все делаю. Вот. И Библию теперь мы изучали не во время школы, а до школы. Там Александр Шевченко мне еще преподавал до школы. То есть мы сделали перед тем, как дети получат знания вообще, мы сделали Библию. Ну, вот так, понимаете, мудры как пытались быть, вырули, чтобы там все было и то, и другое. Но это не чисто христианская школа. Нельзя было ставить слово «христианское» в то время.
И по этому поводу было несколько собраний братского совета, да, и вы сказали, что были разные мнения.
Да, были очень разные мнения, очень долго это рассказывать, как сказать. Еще вспомни, да нема что детям рассказать, как то кажут, знаешь.
Не, ну я понимаю, как бы нашу склонность и подозрительность увидеть какие-то подводные камни, подвохи, трудности, которые могут возникнуть. И с другой стороны, как бы нашу надежду, что нужно выживать, нужно идти дальше и пользоваться теми возможностями, которые у советующихся мудрость. Вот,
да,
вот
да,
вы и
да,
советовались,
да.
Но ваши... Вот ваши с 2000 года наблюдения, какие есть плюсы вот этой концепции чартерная школа в США и какие, может быть, минусы, ну, в частности, для христианской школы, для школы, которая при церкви, я так понимаю, что верующие преподаватели,
да,
у вас?
Да. Смотрите, ну, поскольку я как бы, как Бондарук Адам Семенович сказал, говорит, ты пионер в чартерной концепции среди славян, и оно так и есть на самом деле, потому что уже 20 лет. Вот как я в этой системе образования, я 18 лет занимаюсь чартерной концепцией, и пока, к сожалению, это только у меня получается. Вот, хотя я каждый год провожу массу мероприятий, объясняю.
Ну, делитесь опытом, да?
Да, я делюсь опытом, потому что очень интересная концепция, но здесь немножко настораживает. Вы понимаете, дело в том, что надо учитывать местный колорит, местный приоритет и местный менталитет наших братьев. Поскольку в чем была проблема? Почему братья, старшие братья, как сказать, немножко с настороженностью? Вы должны понять, что когда церковь была гонима государством, и все, что связано с государством, это всегда очень сильно настораживает. Даже и у американцев по сей день у них большие споры. Даже самые консервативные церкви Америки, они очень осторожно относятся к этой концепции. Почему? Потому что они считают, что государство вмешивается. То есть братья говорят, ты понимаешь, ну, too good to be true, как-то говорится, очень хорошо звучит, чтобы было хорошо. Церковь имеет рент. Тут я с церкви брал, чтобы оплатить зарплату, все. А тут я говорю, ребята, я вам буду платить хороший рент за то, что вы мне предоставляете помещение. Я вам буду, наш братский, нельзя, чтобы церковь вмешивалась, потому что это две разные организации, но наблюдатель на радах, знаете, Board of Trustees, как бы будет с наших братьев. То есть мы избираем волонтеры, то есть это люди, которые будут контролировать школу, люди, которые наглядово рады, как-то кажут, по-украински, да, наблюдательный совет. То есть это называется Board of Directors.
От церкви.
Да, да, это люди меня все...
Но есть еще Board of Education, комитет по вопросам образования.
Да, это уже американское, конечно. Там есть очень много бордов, очень много институций, которые просто контролируют, которые мы отчитываемся. То есть это такая, знаете, очень большая бюрократическая машина, с которой... Почему, в частности, многих не получается? Очень большая ответственность, очень много бюрократии. В частной школе там никакого отношения государство не имеет, никакой практически бюрократии нет. То есть государство даже никаким образом, оно не вмешивается, не командует. В Украине здесь, даже если частно, все равно они вмешиваются, все равно они дают классы. В частной школе они просто, вот, если кроме что там тебя бомба взорвется или там что-то еще произойдет такое там сверхъестественное, к тебе придет власть и вмешается. До этого частная школа никакого, они даже не пускают на территории государственной власти, потому что они за деньги родители, это наша собственность, это наша школа, это все наше, у нас свои союзы, у нас свои аккредитации, у нас все свое, мы полностью отдельный остров. Вот. С чартерной школы тебе дают свободу, ну как бы дают свободу, но свобода это дорого стоит, потому что очень тотальный контроль, очень большая, как сказать, такая бюрократия, и плюс, например, государственная школа, чтобы закрыть практически это, я не знаю, что должно произойти, чартерная школа, 50 правил, из которых тебя могут закрыть. То есть тебя просто... Государственные школы, у нас очень такая агрессивная политика, потому что как бы государственная, но они же видят, что в частные руки отдали, как бы детей, деньги уходят, дети уходят, потому государственные школы очень негативно относятся к этому. Ну и тем более Трамп в последнее время заявил, что он только такие школы видит, потому что они за это время показали колоссальный хороший результат. Потому что появился хозяин, который заботится. Пабы школы, ты наемник. И пришел директор на 4 года, парулил, ушел. Ну, сами понимаете, какое отношение к государственной собственности. А когда появляется хозяин, который просто действительно душу и сердце свое влаживает и проходит вот эти все этапы страшной бюрократии, понимаешь, что он душу и сердце, тебе надо сделать школу такую, чтобы они ушли с государственной системы образования. Чем ты их привлечешь? Понимаешь, то есть ты должен выкручиваться так, чтобы их дети, родители отдали твою школу. И тем более, когда массово идет такая агитация негативная.
В общем, конкуренция – двигатель улучшений.
Да, и она тебя заставляет. А тебе выхода нет. Ты хочешь жить, умей вертеться. То есть это единственный принцип – выжить. Ну, естественно, не все справляются с этим, когда сталкиваются с бюрократией, когда я провожу эти конференции, митинги, все, когда братья начинают там, пытаются делать, они, естественно, это все за голову берутся. Говорят, боже мой, да это кошмар один. Я говорю, ну подождите, но зато здесь бесплатное образование, зато да лучше частная школа. Я говорю, что такое частная школа? Частная школа для богатых. Ну, кто опять выгоду получает? Богатый всегда имеет выгоду. Он может в нашу школу, за другую, за деньги родителей. Чтобы нормально получить образование, надо платить $1000 в месяц. Тогда ты можешь нормальных учителей взять, нормальные книжки взять, нормальную атмосферу создать, нормальное путешествие сделать детям, филд-трип это называется, понимаешь? А если уже меньше, скажем, меньше $500, ну, это не школа, это подобие школы, скажем. Ну, это так, выживание. Ничего хорошего ты там толком не сможешь дать.
Есть... Спасибо за інформацію, Сергій.
Да.
Журнал «Життя». Світлі гості у студії Світлого радіо.
В студии Светлого радио Сергей Сорока, он имеет непосредственное отношение уже 20 лет к такому явлению, как чартерная школа, и тем более интересно, потому что он, ну, как бы, наш славянский человек и помнит хорошо наш менталитет и может на доступном языке донести вот о таком явлении. А нам все это интересно, для нас вновь. Кстати, в Украине тоже такая тенденция к частным школам. Вот христиане тоже как-то собираются, пытаются оплачивать учителей, чтобы ну, к детям было больше внимания, чтобы с каждым индивидуально работали, что тоже в государственной, в общеобразовательной школе, ну, не всегда на должном уровне, потому что классы большие, часто переполненные, и тоже, вот как вы сказали, ну, да, я думаю, что не возьму большой грех на душу, если скажу, не все учителя, которые от Бога, вот как говорят, там, врач от Бога, педагог от Бога, иногда человек уже с расшатанными нервами и так далее. Ну, разные моменты есть, конечно.
Я вам очень много мог об этом рассказать. Ну, одна из причин, почему я в Украине, а именно эту концепцию я сейчас внедряю в Украине. Это моя идея, которую я приехал год назад, и с министром образования мы сейчас работаем об этом.
Ну, хорошо, да, бюрократия, такое слово неприятное, явление неприятное для всех, но контроль, ну, как бы подотчетность, в ней есть позитив. Вот, если это здоровый контроль без злоупотреблений, вот ваш опыт сотрудничества и подконтрольности там Board of Education и, может быть, другим каким-то государственным контролером, которое ну, можно сказать, наблюдают.
Да, очень правильно вы сказали, контроль – это хорошо, когда каждый раз приходят новые, так сказать, такие контрольные там предписания. Вы знаете, мы иногда к этому реагируем, как в Писании, вы знаете, больше проблем, больше трудностей, бюрократии, мы как-то реагируем негативно, но вы знаете, я как бы всегда говорю людям, себе и людям, говорю, вы знаете, это же нас дисциплинирует, ребята. Говорю, не надо бояться. Ну, хорошо, ну, у нас такие условия. Ну, да, мы Золушка, мы такие не, в неравных условиях поставлены вместе с Паблы-школами. Но в любом случае, это же нас и нас же и контролирует, оно же подтягивает. Они же, в принципе, нам помогают становиться лучше. Любые проблемы, если они тебя не убивают, они тебя закаляют. Если ты правильно к ним относишься, понимаешь? Потому что я, например, понимаю, что у меня кличка там, да, там, картину мне подарили, когда я с Сакраменто уезжал, передавал школы, там, буревестник. Я, например, я, если где бой, где что, я там. Это закаляет тебя, если ты правильно к этому относишься, понимаете? Потому контроль нужен, но нужен, знаете, в меру. Есть чрезмерный контроль, а есть мера. Все определяет, как бы сказать, мера, да? Вот в Калифорнии, да, там как бы есть контроль, но он такой в меру хороший контроль. Но вот на Флориде я столкнулся, да, там так получился Board of Education у нас, ну, очень агрессивный против чартерных школ, кто они уже чрезмерно начинают делать. Ну, ничего, мы нормально выживаем, нормально трудимся, как бы подтягиваемся и понимаем, когда получаем что-то в других штатах, что-то легче. Я говорю, ребята, вам еще повезло, у вас здесь условия и правила игры намного легче, чем у нас. Ну, как-то это воспитывает, поддерживает. Хотя любой контроль, это очень правильно, к нему надо правильно относиться, и я считаю, что это важно. Чем полная бесконтрольность, а потом тебя раз, пришли, и все.
У меня есть знакомый из Харькова, он организовал приватную школу христианскую «Начало мудрости». И вот недавно побывал в Нидерландах, написал в социальных сетях, ну, как бы апдейт, поделился своим опытом, сказал, что побывал в трех учебных заведениях в Нидерландах, в школе, колледже и педакадемии. И уже не один десяток лет это все там работает. Все было основано активными христианами реформатской традиции и держит марку по сей день достойных по местным голландским стандартам. И написал, значит, что большинство школ, не только религиозных в Нидерландах, не государственные, их около 70%. Основатели подобных школ – отдельные граждане, сообщество родителей и христианские общины церковные. И, в общем, описал эти школы, значит, что… Классы в частных школах большие, дети приезжих родителей часто там учатся, обучение билингвальное, то есть какие-то видения там, и большинство негосударственных школ христианские. Значит, школьной формы нет, вместо звонков приятные мелодии, на стенах отсутствует наглядная агитация, зато много детских картин и рисунков. Ну, первое впечатление. Чем вот школа чартерная тоже, ну, характерна? Может быть, они разные, потому что дают ли свободу местной общине или группе людей, которые организовали, как-то все по-своему делать?
Ну, очень подобная чартерная концепция, это как бы school choice, выбор, выбор. Все говорится о выборе. Именно чартерная концепция в разных вариациях, она существует во всем мире, особенно в Европе. И в Нидерландах, там тоже, например, в Германии, они частные христианские школы, они получают как бы дотации от государства, там в некоторых землях там 80%, в некоторых 90%, в некоторых 70%. После года-два существуют разные правила игры. То есть существуют разные модели такой альтернативы. Значит, в Америке здесь вот такая немножко модель, там родители ни в коем случае не должны доплачивать, да, и как-то христианская не должны быть агитации. То есть все это, вот это, что в Нидерландах практически такое же, у нас родители имеют свободу. У нас нельзя, например, действительно тоже иметь такие явные христианские агитации. Или если они есть, то их надо прикрыть, потому что я в окно церкви, школу открываю при церквях. Вот. Но дело в том, что в последнее время пошла тенденция после нашего нового президента, который сейчас прошли новую власть, они наоборот это очень сильно продвигают и наоборот сейчас рекомендуют. Сейчас уже, например, In God We Trust уже это обязательство, это уже закон. То есть мы уже повесили в свою школу, одну из первых школ, как только принялся этот закон, то сейчас многие штаты начинают, наоборот, Библию возвращать. То есть,
ну и с американской валюты же это гасло не убрали.
Не убрали, да, пытались, но не убрали. И сейчас вот, как сказать, христианство возвращает школы, и я это тенденцию приветствую, потому что, естественно, я христианин. То есть здесь, ну, каждое правило игры есть, и в Украине, например, я хочу, чтобы такая концепция была, как бы мы работаем с министром, чтобы это была более приемлемая концепция в Украине. Весь вопрос в ресурсах. Вы понимаете, чтобы создать хорошую школу, нужны ресурсы, нужны деньги. Ну, естественно, в правильные руки их нужно дать. И основная моя цель, чтобы не сделать здесь конкретно американскую чартерную концепцию. Нет, это надо такую концепцию, где действительно могут с миру по нитке, как говорится, голому рубашка, знаете, да? То есть все-таки родители несут, ну и надо это сделать официально. Вот как в Германии, 20% родители доплачут. Ну, ценить будет лучше. Угу. То есть за образование, да? В Америке категорически нельзя. Не доведи Господь, узнай, что ты берешь деньги за образование в школе, это тюрьма сразу твой дом. Но зато можно у них брать как донейшн, там, на филд-трипы, на костюмы, на формы. У нас, например, очень строгая униформа. Поскольку я военный, я верю в форму, она дисциплинирует, чтобы не было разболтанности. У меня очень строгая дисциплина. У меня без ремня в школу, если придешь, то мы тебя не пустим на уроки. Ну, ты будешь учиться, но ты будешь просто в другой классе учиться, где, как сказать, для наказаемых. Наказываешь. Потому что я верю в дисциплину, как бывший офицер, если не будет дисциплина, если не будет классного менеджмента, то какое там знание у тебя может вести? Второй опыт, который мы пытаемся внедрить, это интересность. Потому что никогда человек не будет делать, если ему это не интересно. То есть, если, когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе. Вот это слово «приятность», любой человек все делает в своей жизни, когда ему это приятно. Ты женишься, потому что тебе приятно. Mm-hmm. Ты бонусы от этого пожинаешь, понимаете, да? Ты идешь на работу, если тебе приятно, ты будешь в него все влашивать. Ребенок, если ему скучно, если ему неинтересно, то он никогда в жизни не выучится. Второй момент, который в образовании... Ну, вообще, все образование в мире, потому что я очень много летаю на конференциях, за 18 лет я очень много повидал. Вы знаете, сейчас полностью терпит крах всю систему образования во всем мире.
Почему?
А, потому что она очень устарела. Ну, посмотрите, 100 лет назад, как студенты сидели за партами, поднимали руки, и то есть уже давным-давно все, машины, которые ездили 100 лет назад, сравните, самолеты, да, уже все давным-давно пристроилось, модернизировалось, уже запрос общества, запрос жизни совершенно другой. Мы продолжаем старыми методиками, старыми все. Уже давным-давно на технологии пришли, дети уже сидят на айпэдах, на телефонах, все. Но мы же продолжаем учить, мы их подготовим к прошедшему, не к будущему, понимаете? 90% школ их готовят прошедшему. Угу. То есть это долго очень объяснять, эта методика. И сейчас вот эта система модернизации, то есть как так сделать, чтобы действительно было запрос, к каким профессиям запрос, каким нужно, какое качество человека нам нужно выпустить, чтобы он был адаптирован к запросу этой жизни. Понимаете, мы же, ну, посмотрите на школу, мы же выходим, извините меня, с высшим образованием или с другим образованием, оно не востребуемо. Они приезжают, они там работают с высшим образованием, там, или со знаниями теми, которые он получил, не знаю, куда его применить, и другие знания. Сейчас, вы понимаете, совершенно другие требования. И вот уметь предостроить, это уникальная концепция, такая ломка происходит. Как же так сделать, чему их научить, что им сделать? Второй момент – дары. Каждому Бог дал дар. Нельзя косить всех одних одной и той же гребенкой. Вы понимаете? Ну, нельзя. Просто один человек, он уже, извините меня, он спортсмен, как у меня пятеро детей, вот он спортсмен. Ему знания, ну, вообще не идут. Он, ты его хоть там до утра долби, извини за выражение. Ну, не может он этого понять. Он просто знает общую математику, но чуть выше уже все. Но футболист, он, извините меня, это второй Шевченко растет. Понимаете? Если он не посмотрит 5 часов в день, каждый день, он 2 часа играет в футбол и 3 часа смотрит Рональдо. Понимаете? У него тут те финты он делает. Он говорит: папа, как это ты сделал? Я говорю: как ты троих обыграл и гол забыл? Он говорит: папа, я даже не знаю, я просто вспомнил финт Рональдо. Я вспомнил, когда у него такая была позиция, сделал точно же самое. Понимаете, о чем идет речь? То же самое, другой ребенок, например, он слишком любит животных. Ну просто, пожалуйста. Понимаете, надо же смотреть, какой талант, и задача лидера увидеть этот талант и развить его. Понимаете, ну это уже надо делать, скажем, после 5 класса. До 5, естественно, стандартные науки нужно делать, потому что ребенку нужны хоть элементарные знания. Дальше, я считаю, это просто насилие над личностью, когда человек этого не хочет, и как сказал ваш Ляшко, извините за такое выражение, впихнуть невпихуемое, понимаешь? Это же ваш депутат такие говорил. Такие слова, конечно, они резкие, но в любом случае не запоминаются. И вот мы многие вещи делаем в образовании, впихаем то, что далеко детям не впихается, и оно не идет, не лезет. И понимаете, вот эта муштрилка, старая школа, она уже, они хорошая, надежная, но они уже даже смартборд. У меня в каждом классе смартборд. Но половина старых учителей, они плачут, они не понимают иногда, как работать. Дети сами им рассказывают, показывают.
Ну, это отлично, авторитет, прекрасно.
Да, но авторитет учителя уже, они чувствуют себя как бы униженным. Я говорю: ну не плачьте, это же нормально, вы же найдите работу. А она себя поставила, что я босс, а вы подчиненная. Так нельзя тоже. Но это не, методика
мы от
старая.
Мы ведь тоже учимся, даже конечно, и родители.
Конечно,
ребенок,
да.
Он многому нас учит.
Катастрофа в образовании вы уже затронули. Самая большая, если меня спросят, какая самая большая проблема? Кадры учителя. Вот если все взять проблемы, там бюрократия, там лидер, leadership and учителя. Учителя — это просто катастрофа сейчас найти действительно ценных учителей, которые с большой буквы называются учителя. Понимаете? Потому что учитель — это ж не просто профессия. Меня там заставили, потому что нигде не приняли. А в основном так идут. Нигде не приняли, в педагогический пошла.
Да, есть такая шутка. Да. Был такой фильм «Школа рока», что кого никуда не берут, идет преподавать.
На самом деле. Это же уже что приходит. Надо переучивать все.
Наш гость Сергей Сорока. Сергей, ну а конструктив какой-то? Ну каким вы видите? Вот просто говорят, что настолько стремительно все меняется, технологии, что ну никто не поспевает. То есть за год буквально все меняется. Только-только вот мы... А нужно же 5 лет, чтобы из института выпустить, из педагогического там кого-то сковать. Вот они сковали, а оно уже устарело. Каким должен быть современный педагог?
Смотрите, современный педагог мы должны совершенно по-другому учить. Понимаете, вот у меня, например, как и бывший офицер, меня научили навыкам. Но меня прежде всего научили думать. Это называется critical thinking, критически мыслить. То есть, как бы сказать, такой хамелеон, который должен пристроиться. Вот меня научили, когда я бывший офицер, вот тебе дал команду взять высоту. Он тебе не объясняет, как ее взять. У тебя есть навыки, которые тебя учили, да? Навыки. Ты должен... Хоть землю рой, хоть как хочешь делай, но высота должна взять. Я так себя именно тренирую, всех своих детей тренирую. Все. Говорю, мне все равно, как ты это сделаешь, учитель. Но ты должен это сделать. Применяй, ищи, взыскай, ищи новые материалы. Все. Я не буду контролировать, как ты будешь этому достигать. Но конечный результат должен быть такой. Ты понимаете, да? То есть я ему говорю, ты должен так научить, чтобы тесты государственные, они сдали, чтобы им было интересно. Ищи, как хочешь делать. То есть мы должны научить навыкам. Мы не должны учить, может быть, даже штудировать конкретные науки. Мы должны научить людей просто, поскольку сейчас запрос людей, которые быстро адаптируются к среде, понимаете? То есть он попал в другую, он учился на инженера, но он попал в совершенно другую среду. Ну как ты? Он говорит, умей пристраиваться, умей думать, умей искать другие варианты, потому что сейчас столько материала, как можно заняться самоучением, понимаешь? И действительно, молодежь, она очень быстро адаптируется. Он выучился на одну профессию, но он понял, что надо совершенно другим заниматься, и он быстренько сам себя же мотивирует учиться. Вот. Это навыки, просто приучить детей, дать им толчок и сказать, как ты поступишь в этом направлении, а как ты решишь эту задачу? И если он ее решил, даже нестандартным методом, приветствуется. А у нас же как? Только так, математика так, это так, только такие методики, понимаете? Ну, точно науки я понимаю, математика там действительно надо учить. Но остальные науки, извините, ну нельзя штудировать. Людей надо совершенно другим качеством. Им нужно учить совершенно другим качествам на выживание. Они должны понять. Они должны всегда говорить, что вы понимаете, что если ты будешь делать вот так, вот так, вот так, последствия будут вот это, вот эти. Если ты будешь там курить, если там будешь нюхать, если там... Ты к этому придешь, понимаешь? Ты должен понять, что качество на любой хорошей работе должно быть совершенно другое качество. Дисциплина, самодисциплина, понимаешь? Ты должен приятно выглядеть. Все. Я всегда всем своим студентам говорю, вы должны ходить на другие организации. Вы посмотрите, какой запрос там авиакомпании, какой запрос это самое, какие качества людей. То есть это надо развивать, и люди понимают, что им даже независимо от того, что он выучил, он может пристроиться, он может понять, он может... В нем выработаны вот эти качества. То есть у меня дети сейчас фильмы создают, у меня дети, government у меня есть, у меня есть президент школы, у меня есть замы президента школы, которые middle school студенты выбирают. То есть они учатся. Мне нравится в одном городе в Европе, я хочу посетить туда, у них даже мэр города, девочка из Петербурга, 12 лет. Она мэр. Ну, есть реальный мэр, а есть детский мэр. Вот любые детские вопросы, площадки, книжки, все, что детям нравится, на уровне мэра и принимают, и он говорит, а теперь вторые мэры, а там у него своя иерархия, понимаете, да? И вот они принимают все, что эти мэры, дяди, нарешали, и они просматривают и говорят, вот это пойдет, вот это не пойдет, вот это детям будет интересно, в площадке должны быть вот так. То есть потому что мы, родители, настолько отстаем от взрослых, если мы хотим действительно рыбке угодить, поймать эту рыбку, мы должны понять, на что она клюет. А мы порой своими вот привыкли так, идем в старой методике, и все. И мы отстаем.
По-моему, это разумно спросить у самих детей, а что вам интересно?
Абсолютно правильно. Но если мы хотим стать рыбаками, то мы же должны понимать, на что они клюют. Нет, мы учимся по старой методике, постоянно говорят, давайте жить по-новому, давайте, говорю, братья, извините, а что вы имеете в виду? Давайте пробуждение. Во-первых, давайте признаем факт, что мы все спим. Ну, чтобы пробудиться, надо понять, что ты спишь. Да? А что вы имеете в виду, давайте жить по-новому? в вашем понятии «давайте жить по-новому, давайте вернемся к старому». Вот я гарно было усилить, там туда-сюда. А когда молодежь начинает какие-то новые идеи приносить, ну, вы же понимаете, что вы с ними делаете. То есть они рубаются на корню.
Ну, это очень сложная тема, очень сложная психологическая тема. Да. По-моему, Клайв Льюис в одной из своих книг, он сказал, что так или иначе, всякое... Ну, новое поколение противится предыдущему. Предыдущее, конечно, оно старается подмять молодежь под себя. И вот удержать все позиции, все кресла, всю власть, все решения принимать.
Это проблема.
Да, но, к сожалению, это такая расхожая проблема. Есть еще вот такая проблема в том, что руководство чартерной школы, есть такое мнение, вот я прочел, должно все свои действия согласовывать с комитетом по вопросам образования. Комитет регулирует, что будут изучать школьники, кто будут педагоги. Угу. Если педагог вас не устраивает, вы можете его поменять, но только на того, кого предложит комитет по вопросам образования. Все эти педагоги, уже попадавшие, преподававшие в общественных школах, и от которых ученики пытаются уходить в чартерное. Вы теоретически можете взять педагога со стороны, но только если у местного комитета по вопросам образования не будет никого, кто бы хотел занять эту позицию. За, против, то есть...
Смотрите, да, все правильно, поскольку мы подконтрольны, мы как бы преподаватели, которые имеют сертификацию, чтобы непонятно, кого мы брали, да, действительно, местный комитет, они подконтрольны, мы спрашиваем у них разрешение, но смотрите, в каждом штате по-разному. Есть наглядовая рада, да, это мой местный board of directors, да, board of trustees, это которые мы с ними все решаем. То есть мы любые кандидатуры мы решаем на нашем местном, да. Вот. В некоторых штатах...
Фактически с вашими братьями, да?
Да, 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 да. То есть, естественно, ну, желательно, чтобы это были люди образованные в борде, должны, потому что есть такой родительский комитет, да, есть наглядовая рада, есть советники, то есть разные комитеты здесь могут участвовать, но такая board of directors, это люди, желательно, чтобы всегда были с опытом. То есть туда обычно приглашают людей, там, юристов, там, опытных, бизнесменов, то есть, чтобы это такое было разноцветное, потому что это такая сфера разношерстная, и мнение, и совет, это, чтобы это 5-7 человек, чтобы входило людей опытных. Вот она избирается на каждые 2 года, переголосовывается, это самое все. И вот мы на этом совете все решаем. Это первый этап, где мы это все решаем. Потом, если касается учителей, например, на Флориде, мы обязательно должны пройти fingerprint, чтобы за ним там никаких не было криминала, чтобы не было там sexual harassment, ну, всякие это самое. И борт, он проверяет, мы проходим, и он проверяет и смотрит, да, он чист, но только ради этого. И сертификаты мы отсылаем, да. Вот. И сейчас, например, ну, в других штатах достаточно того, что местный решит. В других штатах, например, они разрешают, чтобы только fingerprint прошли, местный board of education, который городской, и они говорят, все, он клин, можете его нанимать. А это ваши проблемы, кого вы там нанимаете. Например, на Флориде у меня они действительно контролируют. Если он не сертифицированный, но они могут сказать, что какие этапы нужно пройти. Например, как бывших иммигрантов я принимаю, у нас есть такие этапы, мы им учим, советуем, говорю, вы должны пройти эти экзамены, вы должны доздать, сделать evaluation, и после этого мы только можем вас принять, но желательно пройти еще подготовку, потому что у вас английский, британский, это такая тоже проблема наших бывших иммигрантов. Но я стараюсь очень сильно помогать нашим иммигрантам в первую очередь. То есть, если есть любая возможность устроить наших учителей, чтобы там помочь им подняться, там, то, естественно, я делаю такой приоритет. Но, опять-таки, если они пройдут вот этот местный совет, если пройдут слушания, если действительно показательный урок сделали хорошо, то есть есть такой контроль, да, и со стороны государства, и нами есть такой контроль. Это правда. Но не во всех штатах, я же говорю, потому что каждый штат — это же отдельное государство, mm-hmm. Вы же должны понимать.
Mm-hmm. Наш гость Сергей Сорока, мы говорим о чартерных школах, и ну, какие видения, какие бывают, может, характеры школ, вот есть ли билингвальное обучение, то есть там на русском там и английском, или на украинском английском, ну вот из тех школ, к которым вы как-то причастны?
Да, ну смотрите, у меня все школы билингвальные, то есть у меня это общеобразовательная программа, все на английском, то есть это американская государственная школа, то есть абсолютно все на английском, сертифицированные учителя, 80% учителей в среднем это американцы. Вот. Ну, естественно, мы пытаемся выбрать людей качественных. Вот 10 человек, ну, нормальных людей, чтобы это был и христианин, и с таким понятием. Потому что, ну, мы не спрашиваем, ты христианин, но задавая наводящие вопросы, мы, как, конечно, понимаем. Мы уже знаем, как отбирать, понимаете? Угу. То есть 80% это учителя американцы, но где-то 20% мы добираем учителей, да. И у нас основная методика, чем мы, например, идем. Мы взяли такую концепцию, что мы сохраняем язык, да. У нас обязательно изучение русского языка. То есть это у меня американцы, например, на Флориде у меня 75% американцев. У меня половина школы испаноязычная, то есть Испания, с Красных островов поприезжали иммигранты, и потом меня где-то человек 200 у меня афроамериканцев, чисто афроамериканцы, вот, и только 15% у меня иммигрантов наших, бывших славян, это на Флориде. В Калифорнии, например, те школы, которые я открыл и передал, вот, то там 99% все иммигранты, поскольку Сакраменто это такая уникальная город, где живут 200, кто говорит 200, кто говорит 250, а миллионы на население, ну, практически треть.
Четверть.
Да, четверть, да, 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 да. Вот. То есть уникально, там абсолютно все славяне, да. Но преподаватели американцы в основном, и это, ну, у них тоже русский язык, но у меня на Флориде я ввел испанский. У меня обязательное изучение, кроме всех наук, которые мы изучаем в общеобразовательном, обязательное изучение мы изучаем русский и испанский язык, это два языка, которые мы ведем, и украинский язык как кружки, как факультатив, потому что русский считается международным. Америка называется Critical Languages. Они хотят, чтобы русский язык изучали американцы. Ну, это такой политический вопрос, и я этим, в принципе, беру. Я говорю, вы хотите, чтобы русский мир вам тут открывал русский, как они называют, чартерные школы, или украинец? Это такой уникальный феномен. Они называют меня, знаем, хохол рулит русскими школами, чартерными. Mm-hmm. Ну, это такой же политический нюанс, который на руку срабатывает мне, когда я получаю разрешение идти по этим школам.
Сергей, еще такой вопрос. Вот, в, ну, скажем, в Украине, в общеобразовательных школах дети идут там, вот в первый класс там в 6 лет или в 7 лет, и вот так вот они идут. Но разные дети бывают с разными дарованиями, способностью осваивать материал, скажем. Иногда возникает вопрос, ну, вот этот ребенок, он в третьем классе, но он настолько ориентирован на учебу, что он спокойно может там за четвертый и пятый класс уже программу осваивать, вот если с ним заниматься, как бы. И наоборот, то есть, ну, практически нет, ну, в Советском Союзе там было, на второй год оставляли и так далее, но в целом как-то перетаскивают там, как за уши, как говорят. В чартерных школах есть ли классы, где дети разного возраста могут быть в одной группе?
Да, в основном это дети разного возраста, одинакового возраста. Но смотрите, например, до элементаря, до пятого класса, например, у меня дети все сидят, как сказать, разные, там и аутисты, и special education с маленькими отклонениями, то есть они абсолютно, у вас здесь немножко они в стороне идут, у нас нет, у нас нельзя детям, которые уже с очень большим отклонением, понимаешь, то есть, а так дети мне сидят в одном классе, то есть,
ну,
все дети сидят в одном классе.
Такому ребенку нужен какой-то тьютор, ну,
да,
кто-то...
Да, кто... для этого существует у нас такие, например, у меня на Флориде 850 детей, и, да, у меня около 50 учителей, да, только одних учителей. Но помимо 50 учителей, у меня еще существует 5 учителей, которые занимаются special education, детьми с специальными наклонностями. Он там слышит плохо, говорит плохо, какие-то наклонности. И он приходит в класс, и для него разрабатывается такой IEP, где специальный учебный процесс, как его контролировать. И он приходит, за ним особое внимание, за ним наблюдает, за ним приходит, за ним отслеживает, вместе с родителями принимает решение. Ага, так не сработало, давайте так, давайте учителя поменяем, давайте материал поменяем. То есть у меня полностью 5 человек на фулл-тайм, которые полная позиция, занимаются именно вот с вот этими 80 человек у меня есть, да. И очень много у меня еще есть детей-иммигрантов, которые, например, у меня с 850 детей, у меня 250 только которые иммигранты, которые практически не разговаривают на английском языке. Вот они приехали, как наши украинцы, да, вот ему нужно пару лет, чтобы пока он втянется. Год, два, в среднем три, отнести на этой программе. Это тоже отдельная программа, с ними тоже отдельно занимается. С них тоже снимается физкультура, с них бывает, ними дополнительно занимается. Вот испанцы, например, меня практически приезжают с островов этих всех, они не разговаривают на английском, да, очень плохо. Они даже свой язык очень трудно знают, грамматику, да, испанцы даже свою собственную грамматику, ну, с островов таких приезжают, понимаете. И вот это тоже отдельная группа учителей мне работают, которые полностью с ними, этими студентами, дополнительно занимаются. То есть это целые такие департаменты, структура. Вот. Ну да, действительно, но для advanced, для gifted, это называется, люди, которые очень развитые, уже в middle school у нас есть отдельная программа, где с детьми они проходят тест специальный, мы определяем, что он очень одаренный, и для них мы действительно их делаем очень отдельную программу. Вот той группе Вот, например, уже у меня идет это с 5 по 8 класс. Они все приходят в определенный день, в эти моменты, где с ними занимаются очень интенсивно. Там уже разных возрастов детей с ними занимаются. То есть есть такие программы, это все учитывает, это все сделано, но опять-таки это как ты крутишься, понимаете? Потому что то, в чем мы получили свободу, мы получили независимость финансовую, да, мы получили напрямую деньги от государства. И теперь как мы, что мы сделаем, то мы и делаем. Есть возможность сделать дополнительные какие-то программы, есть возможность дополнительное путешествие сделать, немножко кругозору сделать. То, что мы на Флориде своей школы делаем, мы это делаем. Но если нет возможности, ну, по одежке протягивает ножки. То есть, ну, очень много упирается в финансы. Но, тем не менее, мы имеем стабильный бюджет, где мы действительно можем варьировать, например, там, вот, мы закупили каждому ребенку компьютера в течение последних 3 лет, да, айпады такие сделали. Ну, смартборды в каждый класс сделали. У меня 45 классов, 40 классов, да, и они, каждый класс мы оборудовали такие интерактивными досками. Это тоже одна из таких нюансов, которая уникальность нашей школы. Далеко не все школы это имеют. Ну, наши славяне-айтишники, и мы так нашли, что такая доска стоит 5000 долларов, но мы ее за 1500 сделали. Ну, знаем, где в Китае закупить, как соединить софтвер там. Ну, это такие нюансы, которые мелочи, но, по крайней мере, приятно.
Но приятно.
Да, очень
мелочно,
приятно.
Мелочно приятно.
Людина – це відкрита книга для тих, хто вміє читати. Сторінки життя наших світлих гостей.
С Сергеем Сорокой говорим о таком явлении, как чартерные школы. И хотел спросить, вы обмолвились, что вы в связи с этим в Украине, то есть и в связи с этим, ну, наверняка, если есть какая-то несекретная информация, которую можно в средствах массовой информации поделиться?
Ну, естественно, вся информация очень засекречена, я шучу. Естественно, открыто, это абсолютно открыто. Значит, как это произошло 1,5 года назад, когда я увидел после, так сказать, Майдана, этой революции, естественно, мой менталитет полностью поменялся. Вот, и, естественно, раньше как бы мне было все равно, там меня назвали русским, украинцем, все, ну, после 14 года, естественно, у меня очень активная позиция проукраинская, естественно, я очень жестко занимаю позицию, то есть, как для меня, то тут все ясно, то есть, Каин напал на Авеля, так сказать, мы жертва, а кто-то там, ну, это политика, но в любом случае, когда я слушал Украину, новости, вот, я услышал министра образования, она меняет курс, новая украинская школа, но я когда услышал, я просто почувствовал огромную жажду, желание просто поделиться, ну, как говорит апостол Павел, что имею, то даю. Ну, думаю, что я могу сделать для Украины? Ну, там до этого мы там пытаемся, помощь присылаем каждый месяц, там стариков кормим. Но тут вдруг я почувствовал, что как-то профессионально, тем, что я уже могу, вдруг это будет полезно. Я когда приехал в Украину, вот, я напрямую к ней прихожу, естественно, казалось, что она на эту тему диссертацию защитила, Лидия Михайловна Гриневич, и, естественно, она это восприняла как подарок неба, ты как ангел с неба спустился, а я пытаюсь моим депутатам убедить, что вот это school choice, как бы независимые такие школы, в этом и есть выход, я их просто говорю, ну, поймите, если сам страна Америка пришла к такому выводу, что вот этим направлением надо двигаться, потому что они очень флексибл, они очень удобные, они маленькие, они, это не огромная машина, они очень подстраиваются быстро к миру, потому что вот эта махина, вот эта государственная система, она настолько неповоротлива, настолько все, а тут отдали в частные руки, и все как маленькие корабли, как эти ДНК, раз-раз-раз перестроились, иммунитет быстренько под жизнь пристроился, и все, они очень флексибл, и бизнесмены, когда идут какие-то дни, они говорят, ну как приятно с чартерным школам работать, раз решил с борду директором, с директором договорился, все проблемы решены. Но когда идешь через государственную структуру, это годами длится, пока ты получишь какое-то разрешение. Пока кто-то пробовал комитет, это такая коллективная безответственность, это вся такая, вот эти все движухи. И они очень удобные, очень перспективные, очень эффективные. И я такая модель, я ей предложил. Она говорит, ну закона пока нет, ну давайте будем людям объяснять, пожалуйста, ездите по всей Украине. Денег у меня нету, естественно, но когда-то мы надеемся, что все это будет. Давайте это продвигать по всей Украине. Будем искать школы, которые готовы пойти в эксперимент. Ну, будем пока это все продвигать как эксперимент. Удастся эксперимент, народным депутатам покажем, что и всем миру докажем, что это очень рабочая модель. Вы понимаете, в чем проблема? Но в том проблема все в том, что деньги напрямую должны поступать в школу. Вы же понимаете, сколько фильтров существует, пока Department of Education с главного дойдет оно до школы, то вы же понимаете, что там остается. И, естественно, вот это такая проблема, которую надо решить на уровне местных органов власти, там областные, районные. Ну, естественно, не очень хотят расставаться со старой системой, потому что это денежный поток, который идет мимо их, а там не маленький денежный поток. И вот это мы, ну, мы решаем эту проблему. Мы говорим, вы знаете, вы отдайте, дайте школам свободу, Мы же потом делаем эти города побратимыми, школы. Я же нахожу на каждую американскую школу, на каждую украинскую школу, и ты, кто согласился, нахожу побратимыми. Мы начинаем меняться студенты, меняться опытом, друг другу ездить. Потом это выходит на уровень района, потом это выходит на уровень области, штата. И потом доходит до уровня штата. Американцы любят такие вещи. И когда появится доверие, которое сейчас Украина полностью нет, вы знаете, на международном, они, никто не хочет уже с ними дело иметь, а тут наоборот. Появились такие, и они узнали, а, нормальные люди. И для уровня мэрии, я говорю, вы понимаете, что вы же получите... Да, сейчас придется расстаться, но в будущем вы бросите эту... Умрете, да? Забудете за эти деньги, но оно даст семя такое, что вырастет целое дерево, и у вас появятся огромные дружеские взаимоотношения через школы с Америкой. Ну, а там, как вы умудритесь своим честным трудом доказать, что вы истинные и любите, и в людей будете влаживать, ну, там далеко идущие последствия могут идти. Но им это нравится. Понимаете, да, им нравится, что могут завязаться такие отношения через детей. Я говорю, вы вложите в детей, вы вложите все, и вас будут голосовать, да, будете сидеть 5 лет, 5 сроков, понимаете, потому что эти бабушки, эти мамы, эти папы заради детей все начали, детей побили, революция. Тут в детей вложи, то будешь царем и богом следующих 5 сроков.
Да, да.
Ну,
да,
это
да.
Такая, знаете, нюанс, который... Ну, по-другому никак нельзя. Ну, их надо как-то убеждить.
Не, ну да, ты не можешь у ребенка забрать игрушку, он будет с тобой воевать, будет кусаться, будет истерить.
Надо предложить альтернативу.
Что-то предложить взамен. Тут реальные деньги здесь и сейчас, как бы, и туманные перспективы, но вы их делаете, может быть, не такими туманными. Не видят реальный человек, говорит на понятном языке, приехал оттуда.
Который понимает культуру.
И уже 20 лет в этом всем, то есть наверняка говорит то, что знает, ну, более-менее.
Ну...
Сергей, большое спасибо вам, что поделились со слушателями Светлого радио тем, что такое чартерные школы и что для Украины тоже есть какие-то перспективы, есть будущее, есть какие-то перемены к лучшему, возможно.
Я в это очень сильно верю. Я понимаю, что Украина пройдет вот эти все этапы, знаешь, рождение, знаешь, через кровь, через все. Я думаю, что у Украины огромный потенциал. Я в Украину очень сильно верю. Я вижу, как украинцы работают в Америке, как они поднимаются. Им немножко, да, они поднимаются. Это украинцы очень уникальная нация, которая, я верю, что немножко дать им здесь немножко вырасти, они поднимутся. Так какая там Швеция? Я думаю, Швеция скоро будет отдыхать лет через 10, если правильные будут приняты, так сказать, направления.
Хорошо. Будем работать и будем отдыхать.
Да,
с нами был Сергей Сорок. Всего доброго.
Спасибо.
У вас є питання до гостя? Вас зацікавила більш детальна інформація щодо теми, яку щойно обговорювали? Телефонуйте сьогодні протягом дня за номером 280 03 05.